Третьего дня с внезапной проверкой нагрянули в столицу. Ну и, конечно, посетили уже знакомую клинику ИН, экскурсию по которой можно было видеть в одном из прошлых роликов. А сегодня шеф клиник ИН расскажет, как удалось создать непривычно комфортную стоматологическую клинику, где граждане лечат зубы спокойно и без лишних нервов.
Горные травы.
Горные травы. Причем не просто горные травы, а горные травы от конкретного производителя. Мой коллега заказывает и у одной бабушки покупает вот на Кавказе. И она нам присылает раз в несколько месяцев большой-большой мешок. Вот, собственно, я вас
и
угощаю. Конечно. Конечно.
Спасибо за экскурсию, Станислав Юрьевич.
Вам спасибо.
Очень интересно, познавательно. Расскажите зрителям, кто вы такой.
Ну, собственно, меня зовут Станислав. Я врач-стоматолог, шеф клиники ИН. Один из ее основателей.
Всю жизнь стоматолог?
К сожалению, да. Ну, слушайте, в конце концов, я не знаю, кто из мальчишек возраста там 10-12 лет мечтает стать стоматологом. Я лично хотел быть космонавтом. Поэтому я говорю, да, с сожалением, я стоматолог. Стоматолог-хирург.
Как пришли к тому, что вот организовать собственную клинику?
Идея была проста. Я до этого проработал много времени в клиниках других, то есть в качестве наемного доктора. Я работал в государственной клинике, я работал в больнице, и даже был завотделением стоматологическим в поликлинике. И, в общем-то, у меня идея какая была? Мы хотели сделать клинику, в которой, ну, лично я хотел бы работать. Впереди есть недостатки управления, как ни говори, да? Угу. Есть злые руководители, есть глупые руководители, есть руководители слишком жадные, а я не хотел быть ни тем, ни другим, ни третьим, да? Лучший вариант – это быть самым руководителем. Ну, собственно, так эта клиника и появилась. Но должен заметить, что у меня есть еще и партнер, который, к счастью, не стоматолог, и вот он... У нас была такая концепция. Я делаю ту клинику, где я хотел бы работать, а он делает ту клинику, в которой он хотел бы лечиться. Тем самым, собственно, вот появился такой вот синтез, симбиоз, то, что мы называем уютной клиникой ИН.
Прям как в песне у Стинга. Будь собой, и не важно, что вокруг говорят.
Ну, вы же сейчас ходили на экскурсии. Да. Вы обратили внимание, наверное, что в каждой мелочи, в каждой детали, в каждой картине чувствуется наш характер, наши интересы.
На входе заметил картину Васи Ложкина.
Да, это оригинальная картина Васи Ложкина.
Я вам завидую, она скопирована и не такая.
Ни в коем случае. Я отмечу, это одна из двух картин, и это одна из самых известных его картин. Это действительно оригинал и одна из самых известных картин известного художника Васи Ложкина. Но я замечу, у нас с этой картиной были проблемы. Не все способны адекватно воспринимать. Она, с одной стороны, хороший детектор. Да? Мы вот по реакции человека на эту картину можем понять, наш ли человек, да. Подружимся мы с ним, или все-таки он пойдет куда-то лечиться в другое место. Однако же есть категория пациентов, которые, посмотрев на это все, говорят, фу-фу, какая гадость. Разве можно такое людям показывать? И у нас даже были проблемы. На нас писали и в прокуратуру, и префекту писали за то, что мы всякую фигню здесь распространяем. Что придумали? Посоветовавшись с Васей Ложкиным, нам сделали вот такую штуку.
Не время
улыбаться. Да. И когда приходят пациенты, которые прям делают такой фи-фи по поводу этой картины, а мы знаем всех этих пациентов по именам и лично, мы вот эту часть так вот закрываем. Вот так примерно. И у нас получается очень элегантное и доброе решение по поводу...
А в целом странно. Да, по-моему, да. Отсутствие чувства юмора, оно сразу многое о человеке говорит.
Да.
Картинка-то веселая.
Я не зря же вам сказала, что не все хотят у нас лечиться. Наша клиника не массовая. Она массовая никогда не будет, потому что с нашим отношением жизни. Но те люди, которые сюда приходят, в своем большинстве они разделяют наше мировоззрение, наше отношение к жизни. И поэтому у нас с ними все хорошо и прекрасно складывается.
Отлично. Ну, а как вообще происходит вот встреча пациента? Как?
Как дорогого гостя. Как дорогого гостя, как самого важного в твоей жизни человека. Ну, вот мы сегодня вас встречали. Вот важный человек, прекрасно, важный. Да. Вот примерно так и происходит с нами, с каждым нашим пациентом. Ну, давайте так. Есть хороший анекдот по этому поводу. Отличная была бы работа у доктора, если бы пациенты не мешали.
Когда ты работаешь... Как пожар, хоть увольняйся.
Да, да, именно так. Это, знаете, в государственной клинике это прям отлично работает, но здесь надо понимать, когда мы работаем в небольшой клинике вроде нашей, что пациенты – наше все. Нет пациентов – нет клиники. И все, что здесь создается, оно создается именно для них. Их мнение, ну, во многом должно быть приоритетным при принятии тех или иных решений. Поэтому и пациентов здесь не просто встречают, их очень внимательно слушают. И не просто слушают, их еще и слышат. За ними наблюдают. Все, что здесь было сделано именно путем наблюдений и мнения пациентов о том, что здесь происходит. Поэтому, начиная с рецепции, как их встречают, заканчивая тем, как их провожают, им показывают все, им объясняют, собственно, где что есть, как находится и так далее. И они, в общем-то, вправе рассчитывать на самое внимательное, учтивое отношение, как вы можете себе представить.
А личного состава сколько? Сколько сотрудников трудится?
Сейчас у нас 30, больше 30 человек в клинике работает. Из них 12 врачей, и остальное персонал. Это средний медицинский персонал. Это те, кто помогает поддерживать чистоту там, и так далее. В общем, вести нормальный прием.
А оборудование способствует качественному обслуживанию? Я вот все, что посмотрели, все, вот, я не знаю. Нулевая вообще.
Нет, оно просто хорошо обслуживается. Клиника 4 года. В этом году нам будет 5 лет. В декабре 2017 года мы приняли первого пациента. Ну, здесь, наверное, оборудование с того года не менялось. Мы практически ничего не докупали. Но мы изначально выбрали, во-первых, хороших поставщиков. Во-вторых, мы действительно трепетно относимся к тому, чтобы оно было обслужено, работоспособно и так далее. Приведу простой пример. Есть на каждой установке есть наконечники. Ну, собственно, то, что мы называем бурмашиной, чем зубы сверлят, да? Наконечник служит примерно 3 месяца. При хорошей должной работе его срок службы 3 месяца. После этого в нем начинаются разбалтываться подшипники высокоскоростные, начинается прецессия боров. И в таком случае гарантировать качество лечения уже невозможно. Каким бы ни был чудесным доктор, каким бы высококомпетентным, высококлассным специалистом не был, у него должно быть соответствующее оборудование. Если оборудование неисправное, ну, простите меня.
С вашего позволения перебью. При советской власти, говорят, набор этих самых боров, то есть сверл, был крайне ограничен, и поэтому, когда сверлили отверстие под пломбу, его могли сделать только цилиндрическим, не расходящимся конусом внутрь, а цилиндрические пломбы. Как только ты советскую тянучку начинал жевать, все пломбы выскакивали.
А я вам даже больше секрет открою. Никто сейчас эти вот обратные... конусности у типа ласточки не делают, конечно. Концепции очень сильно изменились. Если раньше пломба, грубо говоря, просто лежала в лунке, в подготовленной полости, то сейчас она приклеивается. И поэтому даже если пломба у нас там цепляется двумя частями, а хорошую качественную пломбу оторвать невозможно.
Но это материалы такие, да?
Разумеется. Ну, в целом много что изменилось. Да? Стоматология даже 5 лет назад была сильно-сильно другой. Тем, то, что мы видим сейчас. Я уж не говорю про то, что к нам пришла цифровая цифра, то, что у нас там очень многие процессы стали автоматизированными. Ну и опыт докторов, в конце концов, вырастает. Понаблюдав за своими же работами там, в течение 10 лет, я, например, сделал очень много интересных выводов. И если сравнивать доктора Васильева там, середины 2000-х годов и доктора Васильева сейчас, в 2022 году, это два совершенно разных человека. И я уверен, что сегодняшний доктор Васильев, он бы тому доктору Васильеву по рукам бы надавал бы конкретно.
Так вот. Ну, это всеобщая печаль. Жизненный опыт только нажить можно.
Да, разумеется. Словами не передается. Но при этом, Дмитрий Юрьевич, я не могу сказать, что мы тогда работали плохо. Мы просто работали по-другому, думали о другом. Сейчас, времена изменились.
Ну, немедленно вспоминается, нас в советской школе все время раз в полгода водили на санацию зубов. Ох. Там эти жуткие аппараты, шкивы, вот веревки.
Вот этого сейчас нам очень-очень сильно не хватает.
А я читал книжки, точнее не книжки, а такая была пресса, журнал «Изобретатель и рационализатор», угу. где сообщали, что вот основная зубная боль при лечении, угу. она от того, что очень вот эти через веревки и шкивы, они низкооборотные, от этого приходится давить на зуб. А вот когда больше 10 тысяч оборотов, тогда ты ничего не чувствуешь. Главное зуб не сточить под корень. Ну, на моей угу, памяти угу. появились эти турбины, которые уже сверлят со страшной скоростью.
Удивительная штука, но в нашей клинике турбин нет вообще. Ни одной. Серьезно говоря.
Уже и это проехали.
Угу, угу, угу. Совершенно верно. Например, если мы говорим про обработку именно эмали, а эмаль угу. – это самая твердая ткань человеческого организма, то ее сейчас обрабатывают на скорости примерно 150-200 тысяч оборотов. То есть это ниже, чем турбинка, но выше, чем обычный угу. наконечник. То это считается правильным. Зуб не разрушается, трещин нет, перегрева нет. Основная проблема – там такая многофакторная штука. Там и температурная, нагрев очень большой происходит. Это тоже негативно влияет, и микротрещины появляются. То есть в целом, понаблюдав за… Не зря же одна технология там пришла, вторая ушла, да? Понаблюдав за результатами своей работы в течение некоторого времени, мы делаем определенные выводы и стараемся скорректировать так, чтобы в будущем этого не было.
Угу.
Это касается не только, например, терапии, да, терапевтической стоматологии, это касается любого из видов лечения. Ведь, по сути дела, я уже про это говорил, что, например, вся имплантология, вся современная, то, что мы сейчас говорим про имплантацию зубов, она свое развитие как таковое закончила еще в 80-х годах прошлого века. Все основные концепции, все основные дизайны имплантатов, все, что мы сейчас такие вот радостные, ой, как все новое, какое все модное, это было все создано до 90-х годов. Однако ж потом...
Но это в теории?
Нет, почему? Были практические опыты. Вот, например, очень простой пример. Сейчас... В каждой там вот, не дай бог вам набрать имплантацию зубов в Яндексе. Вас завалят контекстной рекламой, типа все на четырех, там полный рот зубов за один день и так далее. Так вот, концепция такого протезирования была разработана аж в 70-х, во второй половине 70-х годов прошлого века. Вот. Однако же мы ее не наблюдали за это время. Эта технология предназначалась для самых-самых-самых, ну, простите меня, бомжей.
Угу. Мы сейчас... немощих, грубо
говоря, и немощих, да. Мы сейчас воспринимаем ее как «ух, что-то супер новое». Ничего подобного. Эта штука существует очень-очень давно. Другое дело, что получив, развив какую-то технологию, мы потом начинаем наблюдать последствия нашего лечения.
Угу.
Эти последствия ведь они не сразу вылазят. Для того, чтобы, например, какая-то проблема себя проявила, нам требуется ждать и 5, и 6, и 7, и 10 лет. Вот. И только после этого можно делать выводы о том, удалась она, не удалась.
А сразу коварный вопрос. Да. Помните советские пломбы из амальгамы черные такие,
да,
которые
да,
десятилетиями
да,
стояли?
Да, что их помнить? Что их помнить? Вот пациенты до сих пор с этими пломбами приходят. Причем это пациенты европейских, американских докторов. Вот шутки. Вы
это
хорошо...
Что такое ставят?
О чем я речь? Я даже больше скажу. Последний раз я сам видел эти амальгамные пломбы. Ну, вот как их делают, как ставят. Еще когда был студентом. Это примерно там конец 90-х годов. Однако же приходят пациенты, ты видишь, у них такие амальгамные пломбы, или то, что называют серебряными пломбами. Прошу, наверное, типа давно стоит такая пломба. Ничего подобного. 2 месяца назад поставили там в Нью-Йорке. Год назад поставили где-нибудь в Штатах, там в Европе. Шутки шутками. Мы, и я, наверное, это вот с полной ответственностью могу сказать, в плане стоматологии мы уделали всех. Самая крутая европейская клиника – стоматологически выдает результат на уровне такой среднепровинциальной...
Поликлиники.
Ну, не поликлиники, но стоматологической клиники российской.
Ага.
Во всех отношениях.
Почему?
Я думаю, что причина тому – это наш пациент. Изначально они своими хотелками задрали требования к стоматологу настолько высоко, что мы вынуждены им соответствовать. В Европе, Штатах, где такое стоматология стоит очень дорого, такого нет. Там лишь бы были зубы.
Угу.
Ну, это можно воспринимать как шутку, да? Но откройте любой там интернет-аукцион, типа eBay там, и так далее, вы там найдете людей, которые продают зубные протезы. Ему сделали новый протез, он свой старый продает, и кто-то ведь его покупает и потом им пользуется. Вообще, у нас можно такое в стране представить?
Интересно. Это, кстати, одно из наиболее ярких впечатлений вот посещений США, когда первый раз прилетели, выбежали на стрип в Лас-Вегасе, разинув рты. Первое, что среднестатистический американец, он меньше меня ростом, а я 1.77 м. А я всегда думал, что у них меньше 1.80 м у них нет вообще. То есть какие-то мелковатые граждане. А второе, вот через одного зубы, как шашечки в такси, их просто нет зубов. Не то, что там что-то.
О чем и речь?
А третье, что они все горбатые, сутулые, в школе за ними никто не смотрит, и лечебной физкультуры нет. Как-то это сильно удивило.
В общем, доктор, он учится всю жизнь, да? И я, как добропорядочный доктор, некоторое время назад, ездил, старался ездить на всякие курсы, там, посещать семинары, посещал много клиник в Европе. И вроде как те стоматологи импортные, они нас пытались учить. И вот, представляю, вот как у вас было ощущение посещения Лас-Вегаса, вот у меня такое же впечатление было от посещения этих клиник. Одно дело, нам привозят на семинары, показывают кое-какие красивые работы, но мы приходим в клинику, приходим в зуботехническую лабораторию, видим, такое лечение, за которое я бы, например, если бы у меня в клинике такое произошло, я бы руки оторвал точно. Не дай бог так делать. А у них это в порядке вещей. Они так работают, у них так принято.
Это, видимо, в деньги упирается, да? Что население в массе не может
отчасти,
столько платить.
Отчасти, в то, что, простите меня, конечно, но я считаю, что наши пациенты, наши российские граждане, они по-хорошему более требовательные, чем европейцы. У нас, кстати, бодипозитива нет, да, с вами? У нас как-то принято, что традиционные ценности и все такое. Это же прекрасно. Вот в такой стране мы живем, это здорово, на самом деле.
А какие вообще вот в целом, какие услуги населению оказываете?
Собственно, у нас вся стоматология здесь в одном месте есть, начиная от обследования. То есть наш пациент, когда обращается в клинику, ему с собой ничего, кроме паспорта, брать не надо, а паспорт нужен для того, чтобы оформить необходимые документы. Такой закон. Все остальное обследование мы можем провести в рамках нашей клиники. Это томография, рентгенография, все остальное. У нас здесь есть все специалисты. Я вам скажу, что у нас 12 докторов работают. По некоторым специальностям докторов там, в терапии, например, 4 человека работают, и это только терапевты. Мы не говорим о врачах-универсалах, мы не говорим про докторов типа и швец, и жнец, и вообще, и так далее, да? Это реально люди сосредоточены на своей специальности, на своей конкретной задаче.
То есть и кариес подлечить.
Совершенно верно.
И, не знаю, там,
и коронку прикус, поставить, да, и зуб мудрости удалить. Да. Это будут 3 разных человека. И это очень важный момент. Поскольку многие... Не бывает таких пациентов, которые приходят только с одним диагнозом, да, с одной проблемой. Как правило, если пациент, например, приходит с тем же пародонтитом, у него там и с прикусом проблема может быть, у него проблема и с протезированием, с лечением зубов, и с гигиеной. А если это решает один человек, он в этом замыкается, он не способен посмотреть на проблему со стороны. Я всегда говорю. Одна голова, конечно, хорошо, да, 2 головы лучше, а 3 – это так вообще замечательно. Так вот, если мы говорим о решении реально сложных стоматологических задач, то пациента посмотрит минимум 3 человека. Это вот минимум. А так, хоть вот все 12 человек, они будут готовы принять, посмотреть. Да, я отмечу, что консультации, они бесплатные. Они специально для этого сделаны, для того, чтобы человек получил максимально полную информацию, максимально свободно, ни в чем себя не ограничивая. На мой взгляд, это очень важно. Если ты начинаешь думать, я к этому не пойду, потому что, наверное, там это, ничего хорошего не выходит. Мы что-то пропустили, потом проходит время, вроде в кавычках вылечили человека, он выходит с клиники, проходит 3-4-5 лет, он к нам снова обращается, говорит, что же вы не досмотрели, а у меня там вот что. Девиз нашей клиники раз и навсегда – это даже запатентованное торговое название раз и навсегда. Это подразумевает, что сходу и с самого начала мы должны предусмотреть все, насколько это возможно. Прямо до самых-самых мелочей.
А низкое качество упомянутых зарубежных лекарей, оно чем объясняется? Тем, что...
Во многом и объясняется, Дмитрий Юрьевич, как раз тем, что там в основном работают врачи-универсалы. Там клиника – это доктор. Ко мне однажды приезжал на учебу американский доктор. Очень-очень давно он написал потом большой такой обзор и интервью дал какому-то там изданию. И он отметил, для него было большим удивлением, что в клинике очень много докторов. даже в той клинике, там, маленькой, в которой я работал, там всего 3 кабинета, у нас было 6 человек специалистов.
Угу.
Говорю, как так? Они вот каждый делает свое, никто вот не вот... Если бы это была Америка, то это был бы один человек.
Он универсал.
Бы там и, да, и зубы на, по, там, почти там, гигиену провел бы, и кариес полечил бы, и тут же имплантат поставил, и все это один человек.
Ну, это же разные это специальности.
Совершенно верно. Кому-то. Но тот случай, когда бабло побеждает добро, как говорится. Угу. Тут все деньги у тебя, а тут надо со с кем-то еще и делиться. Это, ну,
как-то странно работает.
Не то слово. Не то слово. Но да, конечно, нет, у нас тоже есть такие. Не у нас в клинике, а вообще в России тоже такое есть, когда клиника – это один доктор. Но я считаю, что этого надо изо всех сил избегать. Это очень-очень нехорошая ситуация.
Полностью.
Не бывает кардиолога-гинеколога, не бывает уролога-кого там, невролога, да? Технически это возможно, потому что мы заканчиваем все один университет. Но кто пойдет к такому специалисту? Почему считается, что хирург-ортопед – это нормально, или там хирург-терапевт-ортопед-имплантолог-кто-то там еще? Мне это, простите, мне не понять. Да. Не, правда.
Странно, странно. Гримасы, так сказать, гримасы.
Ну, я не знаю. Я и правда не знаю, Дмитрий, что таким докторами движет. Стремление как можно больше заработать, ну, это нечестно. Если ставишь в угловую угла там именно заработок, ну, иди вон в трейдеры какие-нибудь, нефтетрейдеры. Медицина – это, в первую очередь, штука социально ответственная, да? То, что мы называем социально ответственным бизнесом. Он такими должен оставаться. Деньги здесь всегда на втором месте, но никогда не на первом.
А вот про оборудование вопрос. Вот все, вот видно, что все оно не наше. Там сейс, здесь еще микроскоп, туда-сюда.
Да.
А вот наступили тяжелые времена. С этим как справляться?
Справляемся.
Каким образом?
Каким образом? Ну, самое главное здесь ничего не поломать. Наверное, так, потому что я служу. Ну, как и с автомобилями сейчас, да, не дай бог в аварию попасть, потому что ремонтировать все становится очень дорого и очень сложно. Современное обслуживание, решение, очень быстрое оперативное решение мелких проблем, мелких поломок и надежные партнеры – это все.
А расходники всякие?
К счастью, никто из наших поставщиков, с кем мы работаем, они нас не покинули.
Приличные люди.
Да, причем я знаю, какое давление на них оказывалось, но стоматологический рынок, это для большинства это рынок номер один в мире, российский рынок. Это сложно представить, но для многих производителей, таких там Display Serona, таких как, это крупнейший вообще холдинг, причем американский, таких как какой-нибудь там, ну 3M, ладно, 3M отвалилось, таких как компания Geissler, там Biomaterials, мы для них номер один. Мы для них номер один по продаже в мире. Как они от этого куска могут отказаться, непонятно.
Да.
И, к счастью, они не отказались. Поэтому все остается, все на рынке. Не могу не отметить, что доля вот этого импортозамещения, она и идет, она растет. И в некоторых специальностях стоматологических мы, в принципе, за импортозамещены довольно хорошо, процентов на 90, на 85.
Удивительно.
Ну, давайте так, я приведу простой пример, чтобы тоже никто не удивлялся. Возьмем хирургию полости рта, и самая частая распространенная операция в мире – это удаление зуба. Да? Нет такого человека, наверное, в мире, который зубы никогда не удалял, хотя бы молочные. Так вот, если мы возьмем эту операцию, инструменты все наши, у нас делают реально хорошие инструменты. Местами намного лучше, чем все остальное. У нас есть анестетики. Да, там формат Карпл, вот эти все, то, что говорят, импортная анестетика, это все, конечно, фигня полная, потому что анестетик, там, лекарственная формула у него, там, то, что мы называем фармпрепарат, да, он везде один и тот же. Анестетик наш, шовный материал наш, если мы возьмем препараты коллагеновые, которыми, например, лунка обрабатывается, заполняется, они не просто наши, они лучше, намного лучше по качеству, по своим свойствам, чем, например, импортные. Вот вам пример отрасли, которая, в принципе, сейчас на 100% замещена. Прижмет, я могу сказать, что мы и дальше, в принципе, у нас есть все. Есть очень небольшой диапазон товарных позиций, которые, наверное, будут импортозамещены только там через несколько лет. И я, кстати, не про технику говорю, я сейчас говорю именно про, скажем, какие-то там оттискные массы или что-то еще. Но я думаю, что постепенно будет решаться.
А цены как в связи с событиями растут? Или, может быть,
цены, к сожалению, да.
растут.
Да, но наша клиника, мы можем себе позволить этот процесс регулировать. То есть у нас ничего здесь неожиданного не бывает. Поэтому, в общем, да, действительно, мы вынуждены были поднять цены там, в апреле. Не сильно, порядка там, 10%. И то не на все позиции, лишь на некоторые. Но мы это повышение планировали еще в том году.
И при этом, немного, на мой взгляд. Да?
Во-первых, немного, потому что оно запланировано.
Да.
Вообще, в целом, особенность подхода нашей клиники, особенность работы, здесь ничего не бывает. Вот то, что, ну, скажем, в панике, со спешкой начинаешь какие-то проблемы решать. Невозможно это решить. Здесь все заранее просчитывается, продумывается, и если возникает какая-то сложность, неважно, говорим мы с вами либо об оборудовании, о какой-то клинической ситуации с пациентом, все это решается очень спокойно, планово, поэтому никто этого...
Такого смертельного, как в немецких автомобилях, которые в один день на вторичном рынке подорожали втрое.
Нет, 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 такого и быть не может. Это вопрос, во-первых... В том числе и уважение к тем людям, которые нам доверили свое здоровье. Нельзя так с людьми. Не зря же я подчеркнул, что в медицине, какой бы... Да, это одна из самых прибыльных отраслей из сферы услуг, которая сейчас есть. В общем, в некоторых странах одна самая первая. Да? В Штатах так это вообще там... Там доктор через 3 года после университета, он миллионером становится долларом.
Да, да, да.
Вот. Но это всегда та сфера, по крайней мере для нас здесь, где деньги, они будут на втором месте. На первом месте немножко другие приоритеты, немножко другие ценности. Это здоровье тех людей, которые к нам обращаются. Поэтому, если речь идет о качестве, если речь идет о выполнении, в первую очередь, своих обязательств перед пациентами, это очень важно, особенно сейчас, потому что, ну, скажем так, все наши там, договоры, которые существовали международные, они все дискредитировали конкретно, мы себе этого позволить не можем, то сколько бы это ни стоило, мы это выполняем. Причем на тех условиях, которые были обозначены в самом начале. На переправе коней не меняют. Это один из...
Важно, конечно. А клиент идет, как и раньше, или разбежался? Как?
Пациенты, наверное, пациенты все-таки. Клиенты, они в других местах, да? У нас пациенты, а я люблю их называть друзьями, гостями, потому что они реально как гости все приходят. Что касается именно пациентов, меньше точно не стало. Да у нас никогда и не было много, да, пациентов. У нас клиника не вот проходная, не массовая. Вот мы сегодня с вами целый день здесь находимся. Клиника вся работает. Но вы не видите толп людей ни в холлах, нигде, ни в гостиных.
Это, кстати, отдельно удивительно, потому что, например, в городе Санкт-Петербурге, если ты, например, для государства не лечишь бесплатно пенсионеров, ну, услуг для пенсионеров бесплатно, а государство тебе чего-то там засылает, не выживешь.
Мы с Андреем Анатольевичем, с моим партнером по бизнесу, мечтали открыть клинику в Питере, но столкнулись с рядом непреодолимых трудностей и не открыли. А так была бы у нас еще клиника в Питере. Но это к слову. Здесь вопрос в отношении к людям просто в правильном планировании. Нет ничего хорошего, если человек приходит и вынужден ждать приема еще там 1.5 часа, а еще доктор его задерживает на 30 минут, и получается полная фигня. Поэтому все по времени, все расписано, все запланировано, все приходит вовремя. Это должно быть как хороший такой механизм часов швейцарских или каких-нибудь других, где все шестерни работают синхронно. Если это происходит, клиника живет замечательно, пациенты видят точное время, простите. Вот. И получают то качество лечения, которое, в общем-то, на которое они рассчитывали. Мы сейчас с вами не говорим о каких-то там завышенных требованиях и так далее. Я не зря сказал, что как бы, медицина – это та отрасль, которая должна существовать вне моды и вне трендов. Она должна быть консервативной, поскольку результат того же самого лечения будет виден не завтра, не послезавтра. Результат можно будет оценить через много-много лет. Нет ничего хорошего, когда человеку сделали красивые белые зубы, а потом бабах, через 4 года ему все это переделывать надо. Это
принес.
Беда. Да, или хуже принес. Это не результат лечения. Результат – это сделать человека счастливым, сделать так, что у него качество жизни выросло. Но это очень большая и очень такая кропотливая системная работа, где реально нет никаких мелочей. Начиная от того, что... как мы с вами зашли в клинику, не надели бахилы, а пока ходили по коридорам, оставили всю грязь и в кабинет зашли с чистыми ногами, и заканчивая тем, что вот вы видели там и технику, и сканер, и возможность все данные все обследования собирать в одном месте, что никуда пациента гонять не надо, что пациент, не вставая с кресла, может и снимки сделать, и все остальное. Мелочь, казалось бы, что сложного дойти 15 метров до снимка? А пока он идет, он там себе надышал в рану и так
далее. Да, вот мы походили, и вроде все интересно, и вроде все понятно, и вроде так и надо. Но это мы походили и посмотрели. А вот если я пациент, так сказать, вот мучаюсь, с зубами надо что-то делать, как вообще определиться, в какую клинику бежать?
Ну, давайте начнем с того.
Обывателю.
Насколько вы мучитесь? Первый вопрос, который я бы вам задал. То есть, ну, проблема, допустим, срочная, не... вот такая вот, что прям вот жить мешает очень сильно. Либо вы просто планируете это делать, и сейчас вы никаких там плохого самочувствия не испытываете. Это два совершенно разных подхода.
Да.
Первый подход, да, если пациент, если, который попадает к нам с острой болью, ну, бывает такой, звонит человек и говорит: ой, у меня зуб болит, не могу, все плохо совсем, да. Сколько мучитесь? 2 дня мучитесь, сидеть не могу, ем лекарства. Мы прекрасно понимаем, что если он будет есть лекарства, эти обезболивающие препараты еще несколько дней, у него либо почки откажут, либо печень вырубится, или что-нибудь еще страшное с ним произойдет. Поэтому его задача – принять как можно быстрее. В этом случае приоритете человеку просто снять эту боль. Это можно сделать там, в течение там, нескольких там, часа, от 15 минут до часа, и любой из наших докторов это сделает. Это одно. Решили проблему.
Да.
С болью дальше с человеком можно нормально разговаривать по поводу всего остального. И совершенно другая ситуация. Мы встречаем человека, который там длительное время по одному терял зубы, а потом у него там еще несколько зубов, к примеру, подвижные, и он приходит и типа: сделайте что-нибудь. В этом случае, конечно, такого, вот, как говорится, с кондачками решение приниматься не будет. Мы его обследуем, подготовим, дадим консультацию всех специалистов, составим план лечения и так далее. Иногда вот эта подготовка к лечению может занимать там несколько недель. 2-3 недели бывает. Нужно для того, чтобы человека просто подготовить к тому лечению, которое... пройти обследование, чтобы прошло обследование, подготовить его к тому лечению, которое мы планируем. Вот вам 2 совершенно разных подхода. Смотря с чем человек к нам обращается.
Так как определиться-то, куда... Вот я обыватель, вот куда мне бежать? Почему именно в вашу клинику я бы захотел пойти?
Ну, я, наверное, отвечу одним предложением. Потому что, побывав однажды здесь, вы больше нигде лечиться не заходите. Правда. Это, в общем-то, мнение большинства пациентов, которые к нам приходят. Они говорят: вот они хитрые гады, вот к ним один раз пришел, и вот больше... Приходишь в другую клинику и понимаешь, что не то. Вот что надо вот лечиться здесь. Вот это так.
Ну, это такой один из...
Причем, да, причем я не назвал бы нашу клинику там, да, сильно дорогой. И не назвал бы нашу клинику сильно модной или сильно популярной. Отнюдь нет. Мы существуем вне моды, вне трендов. Мы сами по себе. Мы ни на кого идем, как говорится, своим путем. Ну, к счастью, наш путь нравится многим, и это прекрасно.
Ну, поэтому как на Западе пациентов... всегда говорят, что пожизненный клиент – это самый правильный клиент.
Не хотелось бы, Дмитрий Юрьевич. На самом деле это очень плохо, когда пациент становится вот нашим пожизненным пациентом. Да? То есть человек становится нашим пожизненным пациентом. Значит, в самом начале мы сделали что-то не так. По идее, как это должно происходить? Самое долгое стоматологическое лечение, которое у меня было, которое мы проводили, это, оно заняло там уровня 3,5 лет. Это было ортодонтическое лечение, исправили прикус, вылечили зубы, исправили прикус, поставили имплантаты, протезировали, потом тотально протезировали. Вот на все это ушло 3,5 года. Далее мы с этим человеком общаемся, с этой пациенткой. И она приходит к нам раз в год в клинику, мы делаем ей снимок, на нее смотрим, ну, при необходимости делаем там гигиену, и вот уже несколько лет мы общаемся таким образом. Она пришла, мне посмотрели: ой, Галина, как я рад вас видеть, все у вас хорошо, отлично, фотку сделаем, сделаем, сделали фотку, все, Галина, увидимся в следующем году. Вот для меня это лучший, самый лучший расклад. Нет ничего хуже, когда человек лечится в клинике там 5 лет, 6 лет, 7 лет, ну, это разве честно по отношению к нему? Что нам мешало предвидеть те проблемы, которые возникнут у него через 5 лет? Мы же, в принципе, специалисты, у нас дипломы у всех есть, в конце концов. Вот, собственно... Так.
А чтобы обеспечить вот такое, ну, как известно, кадры решают все, чтобы обеспечить такой подход и такой результат, как вы специалистов отбираете?
Очень тяжело. Это самая большая проблема. И, кстати, это одна из главных проблем, почему мы в клинику в Питере так и не открыли и не откроем.
Личного состава нет?
Да. Вы понимаете, сложно.
Не сложно. У нас плохая вода, плохие зубы, их все время лечить надо.
Не совсем так. Ничего не хочу сказать про Питер. Там, мне этот город очень нравится и так далее. Но я в целом про докторов так скажу, что хороших специалистов много, но очень мало среди этих специалистов хороших людей. Мы же с вами вот говорили до этого, что здесь деньги не самое главное. И на первом месте должны стоять совершенно другие приоритеты. Какие-то моральные ценности, какое-то уважение к людям и так далее. Но как сейчас стараются стоматологи выглядеть? Дорогие тачки, дорогие часы, дорогая одежда. Ну, вроде как я вот сейчас сижу перед вами.
Ну, общество употребления, куда деваться.
Да, это большая беда. И те люди, которые сейчас со мной работают, я 12 человек, но я имею в виду докторов, я сейчас не беру там других специалистов. А, во-первых, это люди, которые прошли со мной там большой-большой путь от момента, когда я работал просто наемным рабочим. Это, в принципе, та самая команда, которая идет со мной по жизни уже много-много лет. А, небольшое количество наших специалистов пришло уже в эту клинику, но мне очень приятно наблюдать, как они все выросли. Как они изменились, как у них изменилось мое воззрение, что сейчас вот я им на 146% всем могу доверять. Это здорово. И наоборот, например, у нас есть там пара незакрытых вакансий, я ищу специалистов, вроде приходит хороший человек, да, и он такой специалист замечательный, вот у нас был опыт с имплантологом такой, но одного пациента принял, второго пациента принял. Я смотрю и вижу, что он выписывает суммы, которые, не иначе как разводом на бабки не назовешь. Ну, такой человек у нас в клинике работать точно не будет.
Может, предваряющая беседа какая-то? Объяснение? Или вы просто смотрите?
Самое ужасное слово, которое я слышу от докторов, типа, да я сейчас к вам приду, я продам тут все, что угодно. Мы, блин, не продаем здесь, мы людей лечим. Это совершенно разные вещи. Когда мне человек начинает говорить, это я вам продам план лечения, да, я вам сделаю прибыль, я сделаю выручку, я совершенно точно понимаю, что это не наш человек, он здесь работать не сможет ни одного дня. И так оно и происходит. Поэтому с кадрами большая проблема. С одной стороны, собственно, я требую категорически честного и откровенного отношения с пациентами. С другой стороны, доктор не должен опускаться там до, грубо говоря, уровня обслуживающего персонала.
А не получается, что при таком подходе они у вас меньше зарабатывают, чем в других местах? Нет?
Ну, никто не сбежал. За 5 лет у нас никто из сотрудников, которые в клинике работают, не ушел. А что-то это говорит. Значит, все нормально. Значит, у них хорошая зарплата и хорошие условия работы. Это важно.
Тут, видимо, есть некое равновесие. Я когда-то в уголовном розыске служил. Платили очень мало, зато весело было так, что никакими деньгами это не компенсируешь. Вообще нереально. Очень интересно, да.
Ну, у меня такое же было, когда я работал в больнице государственной. Один в один. Я работал в больнице, потом в поликлинике. В то время, когда все мои однокурсники уже там ездили даже на иномарках. Там, начало 2000-х годов. Я ходил пешком. Такое тоже было. Это нормально. Ну, тут не это главное. Здесь важно, чтобы доктор в любой ситуации оставался именно доктором. А доктор кто такой для нас? Это доктор Айболит, да? Кто там еще есть из докторов там? Ну, доктора Хауса я не беру. Это там... кроме доктора Айболита никого и не знаю.
Никого и не вспомню.
Ну, нет, там есть, конечно, там Гиппократ, можно вспомнить, там кого-нибудь еще, там Авицена, там Парацельс и так далее. Ну, не суть. Доктор, у него должны быть другие приоритеты в жизни, а не вот это вот тупое зарабатывание бабла. Это страшная вещь. Это та вещь, которая сегодняшнюю стоматологию губит.
Ну, да. Так везде, капитализм, куда деваться. Да. Вот пример. Да, вот у нас, у вас не сильно вижу, поскольку бываю в строго определенных местах, и мне не видно. А вот в Питере масса стоматологических клиник. И, по всей видимости, идет, яростная борьба за клиента. Вы какие-нибудь действия предпринимаете, чтобы всех к себе заманить?
Нет, во-первых, мы не хотим всех себе заманивать. И я даже больше скажу, бывают нередкие ситуации.
Некоторых отгонять надо.
Да, реально, нет. Реально я вынужден иногда человеку отказывать в приеме по каким-то своим соображениям. Хотя я понимаю, что либо мы здесь бессильны, потому что его проблема стоматологическая лежит где-то в другой отрасли, да, типа в области там, психиатрии, неврологии и так далее. Не надо такого человека брать. Либо невозможно с этим человеком нормально работать. Из-за его, например, прогулов, там, из-за его отношения к сотрудникам. А были такие ситуации. У нас такой коллектив здесь многонациональный. Я бы сказал, когда там человек начинает к этому апеллировать, ну, для меня это прям красная карточка.
Пусть его славяне лечат или что?
Не совсем так. Нет, нет, нет. Но всякие бывают ситуации. Вы знаете, что назвать наш народ там сверхтолерантным, наверное, сложно.
Да, да.
В этом плане. Как-то так. Ну, да. Но самое главное, что это не массовая клиника, и у нас нет задачи притащить всех. Но я хотел бы, чтобы те люди, которые попадают к нам все-таки на лечение, которые становятся нашими пациентами, а потом они становятся нашими друзьями, потом они приводят своих друзей, чтобы они получали все то, на что они вот... И даже больше, чем они рассчитывали.
То есть этого достаточно?
Конечно.
Для нормальной работы?
И самое удивительное, да, относительно, например, то, что вы упомянули, клиники в Питере. Я консультировал несколько клиник буквально в начале апреля, будучи в Питере. Заходил в гости и, в общем, начиная вот с рецепции, как мы сегодня ходили с вами на экскурсии, рассказывал ребятам, что они сделали не так. А, почему у них, например, есть те проблемы, эти проблемы, почему люди к ним заходят, но не остаются. Это все же лежит на поверхности. Тут два всего, на самом деле, два ответа. Это слушать и слышать.
Да. Это не просто.
Вот приходишь в клинику, у них там висит телевизор на всю громкость, там идет передача, какой-нибудь модный приговор. Ее смотрит администратор. У меня было такое в практике. Была клиника, где вот они не просто смотрели, они еще и спорили между собой администратор за рецепцией, там, кто лучше на этом телевизоре. Как себя в такой клинике будет чувствовать пациент?
Ну, это наше любимое. Когда в госучреждение приходишь, ты сразу понимаешь, что ты мешаешь занятым людям. Просто мешаешь.
О чем речь? Вот, об этом и речь. Нужен телевизор в клинике? Нет. А почему он у вас висит? Ну, вот там у соседей моих висят телевизор. Вот, наверное, и нам нужно это повесить. Приходишь в клинику, у них стоят там ужасные совершенно ситуации, когда стоит, например, витрина с зубными щетками, в клинике продают щетки. Вы определитесь, вы либо аптека, либо вы клиника. Если аптека, ставьте больше витрин, убирайте кабинет и продавайте. Но я, как бы, будучи человеком умным, я прекрасно понимаю, что зубная щетка... которая там в аптеке там, или даже в обычном магазине хозяйственном стоит там 100 рублей, она у вас будет стоить 400, потому что вы стоматология, вы как бы вот...
Да.
В чем разница с этими щетками, непонятно. Зачем вы их продаете, тоже непонятно. Люди не дураки, они сами умеют все покупать. Сами разберутся и найдут все возможности. Зачем вам это нужно? Без понятия. Но витрина занимает половину без того маленького рецепция. А пациенты вынуждены сидеть на одном диванчике 5 человек. Диванчик чуть больше, чем мое кресло. Вот. И как в таких условиях? Ну, вот я хочу в такой клинике оставаться? Не хочу. У нас же ситуация другая, да? Я рассказал во время экскурсии, что у каждого пациента есть свое любимое место. Вот чтобы эти кресла с вами выбрать, вот на которых мы с вами сидим, мы с Андреем Анатольевичем своими попками померили штук 50 разных кресел. Мы сидели на них, сидели и в общем... Удобно, неудобно. А сколько в таком кресле можно просидеть? А вот не холодно ли у него подлокотники? Не зря здесь такие подлокотники. Когда ты приходишь в футболке или там с коротким рукавом, если металлический подлокотник, он неприятно. А здесь ты сидишь, вот, и все замечательно. Вот даже такие мелочи имеют значение. И как результат, человек пришел в клинику, он пришел там на час раньше, он там чай попил, кофе попил, мороженое поел, книжку почитал. Закончился прием, он еще в клинике остается. Может, он хочет книжку свою дочитать, может, он хочет еще порцию мороженого съесть, или может, чай попить, а может, он хочет открыть бутылку шампанского и отметить то, что он такой смелый, такой молодец, и вылечил сразу два зуба, хотя планировал один. Пожалуйста, мы откроем бутылку шампанского.
Неплохо.
Потому что, и мы знаем всех наших пациентов, мы знаем, что кто любит какие напитки, кто любит какое мороженое, кто пьет ром, даже вплоть до того, что мы какие-то отдельные там напитки подбираем там, или угощения для наших пациентов подбираем, ну, потому что люди так захотели. Это ничего не стоит. Я думаю, что любая стоматологическая клиника может себе это позволить. Другое дело, что у нас... Мы же не слышим своих пациентов. Не слушаем, во-первых. Во-вторых, мы их не слышим. И в этом вся большая проблема.
При таком подходе какие у вас перспективы видятся? Куда развиваться? Как волосатые щупальца вовсюду распускать?
Никаких перспектив. Никаких перспектив, никакого развития. Ну, как развиваться? Здесь надо развиваться не количественно, здесь надо качественно развиваться. Это первый момент, да? То есть, не такой должен быть интенсивный рост, а не экспансивный. Ну, ограничивает это все кадровая проблема. Это очень-очень большая, скажем, проблема, наверное, не только в стоматологии, а вообще
везде.
В любой специальности. Во-первых...
Извиняюсь, перебью. Сто лет назад читал книжку Генри Форда «Моя жизнь, мои достижения».
У меня есть эта книга.
Где черным по белому написано, что если в конторе больше 500 человек, это он про большие производства, она уже неэффективная становится. Начинает обслуживать бюрократия сама себя, они что-то живут какой-то внутренней жизнью. Чем больше, тем сложнее.
Если мы уже заговорили про Генри Форда... то это один из главных идеологов вот этого общества потребления, который был, да?
Да.
И, наверное, возвращая, там, продолжая автомобильную тематику, скажу, да, что ни одного человека, который когда-нибудь ездил на машине ручной сборки, ну, типа там Aston Martin какой-нибудь хороший, он никогда на конвейерный автомобиль Вуди Форда не пересядет, если только у него совсем все плохо не будет. Вот так же с стоматологическими клиниками, на самом деле. Однажды, побывав в клинике вот такой ручной сборки, не конвейерной, человек вряд ли захочет лечиться вот в этом масс-маркете.
Поточные.
Где поточные клиники, где все одинаковые, где зубы у всех одинаковые, и все сидят вот на...
Как про машину для
где
бритья.
Да,
где ты лица же все разные. До первого раза.
Да, точно. И где ты приходишь, да, 20-й раз приходишь, и тебя даже не узнают. Кто ты пришел, зачем ты пришел, да? У нас вот одна из...
Чего ты вообще пришел?
У нас, например, даже с администраторами, у них есть правило, вот один раз человека увидели, они должны мало того, что его запомнить, они как зовут и так далее, и тому подобное. В следующий раз они будут встречать его уже как родного гостя по имени и отчеству, там, с титулами, если он пожелает, пожалуйста, вот, предложат ему его любимое место, либо его любимые напитки, угощения, и его любимого доктора, у которого он лечится. Мы все это знаем и все отслеживаем. За 4 года, мы на 4 там, с половиной года, да, мы с декабря 17-го работаем, у нас в клинике прошло, наверное, 4700 первичных пациентов. Я сам примерно половину из этого могу назвать по именам, у кого что происходит, лечится. И вот такого, кто что лечит, кто на каком этапе находит, и вот по именам. Этот, тот и так далее, и тому подобное. И то же самое требует своих сотрудников. Чтобы они помнили всех, знали всех и жили хотя бы там, с 9 утра до 9 вечера, как работа клиника, жили жизнью этих самых людей. Не своей собственной, а именно жизнью этих пациентов.
Ну, некоторым образом, подводя итог, в дело надо вкладывать душу. Тогда получается душевно. Люди это чувствуют, на мой взгляд.
Наверное, переформулирую. Мало быть хорошим специалистом, надо быть хорошим человеком. Сделать хорошего специалиста несложно. Вложи в него знания, дай инструменты, он будет работать как специалист. Но сделать, воспитать хорошего человека намного сложнее. Но воспитание, развитие специалиста – это университет, 5 лет, 2 года ординатуры, и вот у тебя более-менее, еще там несколько лет практики, у тебя специалист. Воспитание человека идет всю его жизнь. И не надо далеко ходить за примером, мы до сих пор видим людей невоспитанных. Нехорошая. Так что как-то здесь так. Мне вот в этом плане повезло. По-другому это назвать не могу, что вот у нас здесь собрались люди действительно идейные, близкие мне и по характеру, и по отношению к жизни, и по мировоззрению. Это прекрасно, поэтому здесь все и складывается хорошо.
Зайдем с другой стороны. Не как выбрать, а от какой бежать без оглядки.
Когда сваливать? Это очень хороший вопрос. Значит, первый признак от того, что из клиники надо срочно валить, вообще не оглядываясь и не оборачиваясь. Это то, когда после консультации врача-специалиста к тебе подходит симпатичная девушка и говорит: я типа консультант-менеджер-координатор, я сейчас вам типа все, вот я дальше буду вас вести, составлять все планы лечения и так далее. Вот тогда надо тоже
чем
валить.
Чем это плохо и почему?
А вот мы с вами приходим опять к вопросу, что важнее – вылечить тебя или вытащить с тебя как можно больше денег. Эти консультанты, они нужны для того, чтобы вытащить с пациента как можно больше денег, чтобы он не сбежал. Это значит, чтобы он не передумал, на него будут все время давить и так далее. Там речь не о координации лечения идет, там речь идет о том, чтобы, скажем...
Соблазнить тебя на некие дополнительные
услуги. Разумеется. И мотивировать на то, что тебе вообще не нужно на самом деле. Вот. Они же не от хорошей жизни, эти консультанты в клиниках появляются. Поэтому, вот еще раз, вы пришли в клинику, прошли консультацию специалиста, тут же подбегает девочка, доктор с вами вообще ни о чем не говорит, кроме там вот как вот в твоем клиническом ситуации. Подбегает девочка и говорит, я сейчас буду вас вести, вот ваши планы лечения, я вам позвоню, и по смс-ке будут слать. Это значит, что все, вы туда никогда не денетесь. Вам будут слать смс-ки, вам будут звонить каждую неделю, вас будут требовать там, чтобы вы пришли и так далее. Вас заклебут настолько, что вы сами расхотите вот...
Поэтому лучше убежать сразу.
Да, наличие таких консультантов, это первый признак координаторов лечебного. Ну, вот у нас есть рядом такая клиника, там на 3 врача 5 консультантов работает. Вот бегите оттуда нафиг. Это сразу как бы, ничего хорошего там точно не получитесь, а денег потратите кучу. Второй и очень важный момент, на который я хочу обратить внимание, это лечение в кредит. Если есть в клинике лечение в кредит, если есть в клинике предлагаются рассрочки, какие-то гигантские скидки, там, типа, сегодня у нас акция, имплантация там в 2 раза дешевле, еще один имплантат сверху вы получаете бесплатно, это тоже первый признак того, что оттуда надо валить срочно. Это значит, что их работа не стоит даже того, сколько вот они просят со скидкой за нее. И третий признак, очень важный, это исключительно массированная реклама в средствах массовой информации по этой клинике. Давайте уж так, рекламу дают не от хорошей жизни, да? Особенно объявляя всякие скидки, акции, заманивая, вот, скажем, прочесывая так вот пациентское сообщество, пытаясь загрести себе в клинику как можно больше людей. Это значит, что, во-первых, клиника работает ниже уровня рентабельности, во-вторых, они явно не справляются с тем, что у них сейчас есть. Вот, собственно, и все. Вот это 3 пункта. Я сейчас не беру не что-то другое, потому что у пациента нет возможности там, на первых порах оценить качество консультации, у пациента нет возможности оценить качество лечения, у пациента нет возможности понять, кто с ним разговаривал, то есть компетентный специалист, это ли просто какой-то там чувак с улицы зашел, халат надел. Этого нет. Но вот 3 признака, когда медицинская организация превращается в бизнес-организацию по типу там какой-то финансовой пирамиды или какого-то модного в кавычках бутика, все, валите оттуда как можно быстрее. Вот это вот, да.
Ну, а вот если вот ночью, вот как обычно бывает, дневная суета улеглась, и тут тебе как вштырило, зуб заболел, куда бежать?
Есть 2 варианта. Что с этим делать? Вариант первый. Вы пациент нашей клиники, а это значит, что у вас наверняка есть визитная карточка, где написан номер вашего доктора. Вы можете нашему доктору позвонить в любое время суток. Да, действительно. И я почему? Я требую, как главный врач, что врач с вами был всегда на связи. Он должен вам помочь. Если вдруг нет, ну, потерял визитную карточку, передал кому-то и так далее. На сайте нашей клиники есть мой прямой телефон. Мне всегда можно позвонить, я найду возможность вам помочь в ближайшее время. Вплоть до того, что если совсем уж экстренная ситуация, мы можем и ночью клинику открыть. Это не проблема, но это касается исключительно наших пациентов, кто лечится у нас здесь. Ну, своих не бросаем, иначе словами, иными словами, да, мы чувствуем себя ответственными за все, что с нашими пациентами происходит. И поэтому мы должны быть вот прям на рядышком всегда. В этом-то и самая большая сложность работы доктором, вот в моем понимании.
А второй?
Второй вариант. Вы не пациент нашей клиники, но что-то болит очень сильно. Ночью мы не работаем. Да, мы работаем до 9 часов вечера. Ну, кстати, это значит, что если вы там успеете там, без 15:09 в клинику прийти, мы вас все равно примем, конечно же, не будет никакого отказа. В этом случае вы можете обратиться в любую эту клинику, круглосуточно, сейчас их очень много, которые работают. Ничего не надо делать там сложного. Боль снять, боль снимается там несколькими простыми манипуляциями, вот как на раз-два. Занимает там самое сложное снятие боли, занимает максимум 1 час в стоматологии. За 1 час можно избавить человека от любой боли, острой. Вот. А потом найдите возможность и обращайтесь уже в плановом порядке в клинику в рабочее время. Вот если мы говорим про ночь. А так мы пациентов с острой болью, неважно, наш пациент или не наш, принимаем, конечно же, вне очереди и как можно быстрее. Прекрасно понимая, что пациент в таких ситуациях может себе очень сильно навредить.
А в связи все с теми же упомянутыми обстоятельствами, какая-то экономия у вас происходит? Как-то что-то сокращаете? Меньше работаете?
Нет. Нет, мы не можем себе этого позволить. Если мы говорим о качественном стоматологическом лечении, то, на мой взгляд, экономить на качестве нельзя. И чего бы нам, я подчеркну, нам это бы не стоило, задача стоит поставлена пациентам, она должна быть достигнута в те сроки, которые он нам обозначил. Кстати, это одна из причин, почему вот я уже упоминал то, что мы иногда не берем пациентов на лечение, потому что мы понимаем, что в те требования, которые нам поставили, уложиться невозможно. В этом случае мы, ну, честно говорим, что, извините, но невозможно, например, сделать голливудскую улыбку за месяц или даже за два месяца. Это очень долгий, очень сложный процесс. Думайте иначе, но не верьте нам, спросите у кого-то другого. А так нет, никакой экономии. Если пациент есть цель, мы должны добиться чего бы нам это конкретно не стоило. Поэтому нет. При этом, повторюсь, этого пациент не замечает, но там очень большая сложная, конечно, работа идет для того, чтобы все эти обязательства были выполнены. Договор дороже денег.
А вот к вопросу о стерильности. Как? Если тут проводятся хирургические операции, как обеспечивается стерильность?
Дмитрий Ильич, вы очень правильный вопрос задали. Но мы с вами ходили по клинике, и у нас, например, для больших хирургических операций есть отдельная операционная. Она круглосуточно поддерживается в стерильном виде, и там, скажем, никто туда не заходит. Ну, вот мы сегодня с вами прогулялись, сейчас ее будут перемывать полностью. Вот.
Освещать заново.
Ну, можно и так сказать, да. Потому что после того, как мы там с ней, с вами прогулялись по ней, ее надо будет заново переобрабатывать прям по полной. Но это тот кабинет, которым поддерживается высший уровень стерильности, и который там никакого лечения не проходит. Большую часть времени он просто стоит в чистом виде. Это как раз и нужно для того, чтобы была чистота и порядок. А что же касается всего остального, ну, современные технологии стерилизации. Кстати, я особенно подчеркну, что в нашей стране одни из самых высоких требований по санэпидрежиму. Нигде в мире таких требований нет. А у нас они прямо вот выше всего. Соблюдая эти требования, мы можем быть спокойными. Это касается и стерилизации инструмента, и обработки, и кабинетной обработки, и вообще всего-всего. Вплоть до того, как мы моем руки, это все прописано, и все оговаривается, все регламентировано. И очень приятно здесь отметить, что в основном мы используем, конечно, наши средства. Да, действительно, кстати, вся стерилизация, я уж не знаю, слава ковиду, не слава ковиду, да, слава коронавирусу, что мы в этом плане тоже впереди планеты всей. В плане дезинфекции, стерилизации, там, санэпидобработки и прочее.
Видимо, тяжкое наследие тоталитарного режима, когда требования
обеспечивали. Наверное, но не бывает. В этом тоже есть, скажем, вот это вот, с одной стороны, выглядит как бюрократия, вот это наши бесконечные регламенты, которыми мы со всех сторон окружены, в том числе и в нашей профессии. С другой стороны, они позволяют избегать огромного количества рисков, а нашим пациентам чувствовать себя в безопасности. Если клиника выполняет хотя бы те регламенты, которые установлены, я не назову их слишком сложными, либо слишком там, тяжелыми для выполнения, они выполняются, и выполняются нормально, то если у клиники есть санэпидзаключение, оно должно быть у клиники санэпидзаключение, как и лицензия на тот объем манипуляции, который у нее есть, значит, вы можете быть спокойны, что все у вас будет хорошо.
Дисциплина – основа всего.
Да. Дисциплина, правильное планирование и быстрая реакция. Это тоже очень важно. Очень простой пример приведу. У нас вот мы не ходили с вами в стерилку. Там три автоклава. Они работают фактически в круглосуточном режиме. Выход из строя одного автоклава – это к чему приводит? Что время стерилизации инструментов, оно увеличивается. Соответственно, количество пациентов резко в клинике начнет сокращаться, потому что мы вынуждены будем меньше народу принимать и делать более большие промежутки между пациентами, чтобы успевать инструментарий обрабатывать. Соответственно, чтобы автоклав не вышел из строя, его надо своевременно обслуживать, и мы возвращаемся к вам вопросу о надежных партнерах, о своевременном ТО и об исправном оборудовании. Все очень взаимосвязано, в таких делах мелочей быть не может. Есть категория пациентов, которых, ну, по поводу чистоты и гигиены прям пунктик. Вот для меня, на самом деле, это самые ценные пациенты. Они, конечно, там вот они ходят, они вот смотрят, вот что здесь у нас там, не дай бог. Но это те люди, которые как раз и создали те самые стандарты.
Фактически.
Да, да, да. Я, на самом деле, им очень рад. С ними тяжело, с ними непросто. Но именно они сделали нашу клинику такой, какая она есть. Своими бесконечными придирками, своими бесконечными замечаниями, жалобами. Я не назову это жалобами, потому что ну, не жалуются они. Они скорее там замечают, обозначают, какие-то предложения вносят. И, соответственно, зная, что выполняя их там пунктик по поводу чистоты, остальные все совершенно точно могут быть спокойны. Поэтому я люблю с людьми разговаривать, люблю с ними общаться. И опять возвращаемся к вопросу. Слышим и слушаем пациентов.
Слышим, обратная связь.
Обязательно. Обязательно это наше все, и без этого работать невозможно. Мы с вами не, грубо говоря, не ночные горшки производим. Мы людей лечим.
Спасибо за интересную беседу.
Вам
удачи.
Спасибо.
Удачи.
Спасибо.
Спасибо, Станислав Юрьевич.